Глава 7. Участь павшего. Россия, 2017. Консилиум врачей. В конце апреля 2004 года с неожиданным шумом в печати Российской Федерации появился доклад Национального совета по разведке США еще 2000 года, который пророчил распад Российской Федерации на несколько государств к 2015 году. Реакция отечественной прессы была самой разнообразной, от чепуха до «это серьезно». Мы с помощью аналитического центра «Намакон» решили заглянуть в доклады и работы крупнейших аналитических центров США и Европы, мыслительных танков, к мнению которых прислушиваются в Вашингтоне и во всех западных столицах. Прислушиваются все, и политики, и военные, и спецслужбы, и воротилы большого бизнеса. Наверное, для большинства из вас, друзья, известно, с каким вниманием на Западе относятся к своим интеллектуалам и насколько уважаемы корпорация РАНД, Гуверский институт, фонд Карнеги и фонд Наследия. В отличие от россиянских верхов с их дремучей провинциальностью, западные государства щедро финансируют эти фабрики мысли. С приходом Путина центры разразились целой серией работ, посвященных будущему России в первые два десятилетия наступившего века. Больше всего это напоминает консилиум врачей у постели больного человека, в выздоровлении которого уже никто не верит. Все без исключения документы рисуют безрадостную картину России 2015-2020 годов, предрекая ей нищее прозябание, череду всевозможных напастей и даже окончательный распад. Россия как поле боя. Итак, мы читаем доклад Павла Баева, опубликованный в бюллетене Норвежского института оборонных исследований «Инфо», номер 3 за 2002 год. Озаглавлен он зловеще: «Может ли бывшая сверхдержава превратиться в поле боя?» А прозвучал он на семинаре «Все о нашем завтра», организованном агентством МО Соединенных Штатов Америки по снижению уровня угроз в Институте стратегических исследований. Пусть вас не вводит в заблуждение русское имя автора документа. Баев – выпускник МГУ 1979 года. До 1988 года он работал в одном из научно-исследовательских институтов Министерства обороны СССР. Затем был заведующим секцией в Институте Европы. Защитил диссертацию в Институте США и Канады. А с 1992 стал руководителем программы по безопасности и международным делам. Когда мы писали третий проект, он с завидным рвением трудился в Международном институте исследований мира ПРИО в Осло. Итак, о чем же он пишет? «Многие долгосрочные факторы нестабильности могут обречь путинский проект государственного строительства на неудачу. Россию часто описывают как страну с непредсказуемым прошлым, а также страну, которую невозможно понять на основе здравого смысла. Доказательства обоих утверждений содержатся в том, что Россия никогда не может полностью определиться со своей идентичностью и со своей миссией. Путинский рецепт прагматического патриотизма может оказаться только половинчатой мерой, которая имеет ограниченный мобилизационный эффект, а его новый курс на Запад может способствовать быстрому затуханию этого патриотизма». Баев рассматривает катастрофические сценарии распада центральных политических структур России под воздействием центробежных сил, что, к сожалению, остается вполне возможным и поэтому должно обсуждаться. В Путина Баев не верит. Реальная проблема в том, что этот проект может иметь фундаментальную ошибку в своем замысле. Его две ключевые части – достижение сильного экономического роста на базе рыночных реформ и укрепление исполнительной вертикали вокруг раздутых силовых структур – могут оказаться несовместимыми. Рынки обычно реагируют позитивно на стабильность, но их устойчивое развитие требует дерегуляции и децентрализации, считает бывший советский аналитик. Опасность кроется не в том, что Путин построит жесткое вертикально интегрированное полицейское государство, а в том, что он потерпит поражение в своих усилиях. Уже стало очевидным, что цель усиления государства переродилась в гораздо более узкую цель – укрепление режима. Что будет дальше? Просто-напросто накопится критическая масса неудач. Доверие и симпатии к Путину к концу первого десятилетия нового века просто-напросто иссякнут, так же, как истощились они у Ельцина. Вне всякого сомнения, сыграет свою роль чеченская война, которую нынешнее государство Российской Федерации выиграть не может. Признать поражение в Чечне Путин также не может, и пойти на соглашение с сепаратистами никак нельзя. Поэтому война затянется надолго. Она достанется как наследство и преемнику Путина. Ему придется расхлебывать результаты неудачной перестройки государства. Третий президент Российской Федерации вынужден будет признать, что средств политической мобилизации вокруг проекта «Сильная Россия» не существует, а уровень административного контроля является ненадежным. Эта бюрократическая цепная реакция центробежного сдвига может легко развиться вдоль региональных линий. В целом, окончательным результатом путинского государственного проекта вряд ли будет Россия, получившая новую бодрость и уверенность в себе. Россия, способная демонстрировать мощь, и меньше всего в западном направлении. Так что балтийские государства могут чувствовать себя в безопасности. Возможно, что результатом будет неработающее государство и разделенное общество с многочисленными ошибками и слишком многими детонаторами взрывов. Приближаясь к столетию большевистской революции, Россия во многом выглядит на удивление похожей на огромное, но бесформенное, перегруженное государство, которое развалилось осенью 1917 года. Главной причиной нового внутреннего взрыва может стать структурный экономический кризис, на сей раз вызванный не разрушительной мобилизацией военного времени, а непоследовательными и плохо управляемыми реформами, которые создали какую-то гибридную, безжизненную систему, отмечает Баев. По его мнению, в ближайшие полтора десятка лет Российская Федерация, конечно, время от времени будет испытывать некий рост из-за подорожания нефти и прочего сырья на мировом рынке, но эти периоды будут сменяться более долгими периодами депрессии, которые будут создавать общую картину затяжной стагнации, которая уже фактически продолжается с конца 80-х годов. И здесь Баев говорит то же самое, что и Андрей Паршев в своей книге «Почему Россия не Америка». Из непривлекательной, проблемной России капиталы будут постоянно и неудержимо бежать на Запад, а иностранные инвесторы сюда не придут. В итоге получится постоянное сползание в болото. Страна РФ уже сейчас не имеет единой экономики и целостного национального рынка. В России есть множество отдельных друг от друга островов экономик. Свои острова создавались вокруг крупных компаний, которые гонят сырье на Запад. Им, по большому счету, Россия не нужна. Покупатели сырья, которое добывают россиянские власть и олигархи, вне России. За рубежом находятся и банки, которые дают им кредиты. За кордоном держат свои деньги все эти нефтяные, газовые и алюминиевые короли. На их островах внутри России денег девать некуда, тогда как вокруг этих островов лежат бедствующие земли, на которых все разрушается и гниет из-за нищеты. Трещины грядущего развала ширятся уже сегодня. Нефтяная и газовая промышленность, контролируемая несколькими гигантскими компаниями, продолжает инвестировать в свои собственные экспортные мощности, в то время как многие элементы базовой инфраструктуры, такие как электросети, разрушаются до такой степени, что уже не поддаются ремонту. Транспортные системы, включая железные дороги, больше не могут сохранять эффективное взаимодействие. С точки зрения расстояний Россия не становится больше, но она становится как бы непроницаемой, в нее невозможно проникнуть. Районом, который фактически отсоединяется от всей остальной страны и одновременно разрушается, выступает Дальний Восток, говорится в докладе. Как видите, в экономическом плане нынешняя Россия погружается в разобщенность и раздробленность, все больше напоминая лоскутную картину феодальных княжеств накануне монгольского завоевания в XIII веке. Все это усугубляется демографическим фактором. Вымирают люди, которые жили в Советском Союзе и которые еще помнят времена, когда страна была единой, когда по ней каждый советский гражданин мог ездить на свою зарплату из конца в конец. Идет новая молодежь, которая выросла совсем в иных условиях. Она не может перемещаться по стране, потому что нет ни денег, ни работы. Она вынуждена вариться в местных котлах. Ее кругозор не простирается дальше Татарстана, например, или Красноярска. Для нее чужбиной выглядит уже не только Украина с Белоруссией, но и Москва, и Питер, и Самара. А это значит, что раскол Росфедерации происходит уже на психологическом уровне. Новые поколения не имеют чувства единой страны. запасы терпимости и прочности в обществе трехцветной Российской Федерации иссякают совершенно так же, как разваливаются основные фонды и инфраструктура, созданные по технологиям 60-70-х годов, которые сейчас подходят к концу своего жизненного цикла. Советские и более древние традиции покорности и напряженной работы не заменяются демократическими ценностями и предпринимательскими усилиями. Они заменяются цинизмом, пассивностью и коррупцией. Путин может воспользоваться ностальгическим стремлением к порядку и верой в доброго царя, но эта фальсификация обрекает его правление на неизбежное горькое разочарование. Чечня, как дополнительный разлагающий элемент, постепенно распространяет разрушительную культуру насилия, а больное общество становится подверженным цепи конфликтов, пророчит автор зловещего доклада. В эти процессы разломов и распада неизбежно втянутся и вооруженные силы несчастной Российской Федерации. Путин не в силах реформировать армию, а это значит, что где-то после 2015-го несколько критических элементов военной инфраструктуры вполне возможно деградируют за пределы уровня приемлемого риска. Такие сильно зависящие от инфраструктуры виды вооруженных сил, как авиация дальнего действия и океанский флот, могут потерять большую часть своей боеспособности и сохранить только символическую роль. В целом военная инфраструктура будет вызывать серьезные риски технологических инцидентов и даже катастроф, которые могут вызвать серьезные политические конфликты. Даже при самых лучших намерениях перевода вооруженных сил на профессиональную основу, они, скорее всего, будут продолжать оставаться зависимыми от призыва, и это будет иметь серьезные общественные последствия. Одним из них является то, что значительная пропорция молодых мужчин и мужчин средних лет будут иметь базовую военную подготовку. Примерно 2 миллиона 500 тысяч ветеранов, включая значительное большинство армейских офицеров. К 2015 году они окажутся с опытом непосредственного участия в боевых действиях. Иными словами, в распадающейся Российской Федерации будет около 2,5 миллионов человек, привыкших к войне, крови и насилию. Вооруженные силы не смогут улучшить своего внутреннего единства и будут подвержены опасности спонтанной утраты контроля. Еще одной чертой является то, что система призыва, организуемая на местах, укрепит тенденцию криминализации армии. Эта тенденция накладывается на процесс раскола страны в экономическом, транспортном, психологическом, политическом и национальном плане. И тогда эти 2,5 миллиона людей с опытом боевых действий могут стать солдатами новой гражданской войны, пополнив собой армии сепаратистских вождей. Ключевым фактором здесь будет интерес региональных элит в одомашнивании и даже приватизации военных частей, расположенных в соответствующих районах. Для военных опора на местные источники снабжения может стать одной из возможных стратегий выживания, которая также предоставляет им возможность приобрести образ полезного инструмента в региональной политике. Таким образом, войны внутри деградирующей Российской Федерации – это возможная реальность, и они могут выплескиваться наружу. По мнению Баева, здесь многое решает география. Расстояние от Москвы ничего не определяет, здесь более важна плотность транспортной сети. С этой точки зрения Мурманская область находится так же далеко, как и Приморье, а Калининград не намного легче держать под контролем, нежели Сахалин. Федеральные власти могут не особенно стремиться перемещать на большие расстояния дивизии из мощного Московского военного округа, поскольку их основной задачей является обеспечение стабильности в центре. Но, увы, региональные конфликты будущего грозят выплескиваться за пределы границы и пересекаться с возможными нестабильностями в соседних государствах. Где в нынешней России больше всего нестабильности и крови? На юге. И к югу же от Российской Федерации лежат очаги войн в других государствах. И тут аналитик рисует нечто вроде романа-триллера. Сталкиваясь с насилием на соседних территориях, Ставропольский и Краснодарский края могут вступить в тесный стратегический союз, поддержанный Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. Недавно созданные структуры Южного федерального округа используются для сцепления союза пяти регионов и превращения его в единое политическое формирование, которое не только сможет торговаться с Москвой, но и проводить собственную политику. Вместо приватизации частей Северо-Кавказского военного округа члены союза ставят их под общий контроль, получая армию численностью до 100 тысяч человек, поддержанных полувоенными формированиями казаков. Основной стратегической целью Южного становится укрепление и защита южных рубежей истинной России. Это оправдывается агрессивной националистической идеологией защиты России от кавказцев. Полностью отрезав Калмыкию и Дагестан, Альянс заключает военно-политический союз с Северной Осетией, который выступает плацдармом в отношении неспокойных горцев и мостом на Южный Кавказ. Краснодарский край, поглотив Адыгею, может также предоставить военную помощь Абхазии, чтобы попытаться сохранить Грузию в ослабленном и расколотом состоянии. В случае крупных волнений на Украине Союз, возможно, направит добровольцев через Керченский пролив в Крым, превращая полуостров в еще одно квазигосударство со значительным военным потенциалом, но разрушенной экономикой. Южные российские регионы, контролирующие основной нефтепровод Тенгиз-Новороссийск, а также нефтяные терминалы этого порта и, возможно, газопровод в Турцию, могут войти во вкус большой игры вокруг Каспийского моря. Их замысел может простираться до пределов, угрожающих нефтепроводу Баку-Джейхан. Даже если бы Грузия и Азербайджан могли создать контральянс с участием некоторых квазигосударств Северного Кавказа и получить какую-то поддержку Турции, их военные возможности вряд ли будут сопоставимы с силой Южного Союза. Весь Кавказский регион тогда превратится в театр пересекающихся конфликтов низкой интенсивности, где столкнутся нерегулярные формирования, управляемые мощной военной структурой с севера. Но не только юг может заполыхать пожаром войны, не менее опасен и север Российской Федерации. Дело в том, читатель, что страны золотого миллиарда преследуют тяжелый кошмар – утрата слабеющей Российской Федерации контроля над собственным ядерным оружием. Если раньше они боялись вооруженного до зубов Советского Союза и атомной войны, то теперь хаоса на нашей территории. Например, американский политолог Майкл Мандельбаум считает, Запад в настоящее время подвергается угрозам слабостью России, как в свое время ее силой, но, возможно, эта угроза еще страшнее. Политолог и дипломат Томас Грэхэм, долго работавший в Москве, дополняет своего коллегу. Прежнее поколение американцев было обеспокоено громадным военным потенциалом СССР, помноженным на его враждебные намерения. Нынешнее же больше встревожено риском взбесившейся боеголовки, развалом способности России обеспечить безопасность оружия массового поражения. Прежнее поколение волновал экономический потенциал СССР и как производная его военная мощь. Нынешнее же обеспокоено тем, что упадок России может достичь таких пределов, что превратит Россию в объект конкуренции более передовых с точки зрения экономики держав. Мы отметим прогрессирование ядерного синдрома, теперь в виде ужаса перед мятежами на ядерных базах Российской Федерации. Кольский полуостров, считает Баев, остается одним из наиболее милитаризованных регионов мира с самой мощной концентрацией ядерного оружия, реакторов и материалов. Но Ленинградский военный округ больше не рассматривается как прифронтовой. Многие армейские части этого округа подвергнутся расформированию или сокращению. Единственной полнокровной частью останется 76-я Псковская дивизия ВДВ, расположенная в 1300 километрах от Мурманска. Что касается Северного флота, в течение 90-х годов его положение продолжало ухудшаться до уровня, угрожающего серьезными потрясениями. И дело даже не в том, что боевые суда содержатся исключительно плохо. Нормального технического обеспечения крупных судов фактически никогда и не существовало. Вся тыловая инфраструктура находится в состоянии распада, и даже слабые попытки увеличить финансирование или завершить строительство нескольких боевых кораблей не повернут вспять тенденцию к распаду флота. В то же время потребности большой стратегии и престижные соображения будут подталкивать Северный флот к тому, чтобы при скудном финансировании сохранить в строю несколько атомных подводных лодок и несколько крупных надводных кораблей, даже если они не боеготовы. Одним из последствий этого станет высокий риск технологических катастроф. Еще одним последствием недофинансирования военно-морского флота, нехватки личного состава и его слабой подготовки, неизбежно будут не только различные человеческие ошибки, которые усугубляют технологические катастрофы, но также падение дисциплины, неподчинение старшим начальникам и даже мятежи. У русского флота богатая история мятежей в начале XX века, как на боевых судах «Потемкин», «Очаков», «Память Азова», так и на военно-морских базах «Свиаборг», «Кронштадт», вызванных прежде всего ухудшением социальных условий и унизительным поражением в войне против Японии. В настоящее время мятеж может быть вызван технологической катастрофой, ведущей к панике и утрате контроля над положением. Мятеж способен быстро распространиться на несколько баз. Бригада морской пехоты Северного флота может отказаться воевать против восставших гарнизонов, а командование Ленинградского военного округа оказаться не в состоянии найти надежные боевые части и доставить их в Мурманск по единственной железной дороге, которую легко перерезать или разрушить. Не имея какой-либо организации или идеологии, мятежники вряд ли обеспечат даже какое-то подобие общественного порядка. Некоторые попытаются сбежать в Норвегию. Но наиболее твердолобые группы, захватив контроль над несколькими единицами ядерного оружия, смогут шантажировать Москву и выдвигать широкий набор требований – от выкупа до отставки президента, пугает своих заказчиков из западной военной элиты товарищ Баев. Не менее опасная ситуация, по его мнению, может сложиться на Дальнем Востоке Российской Федерации. Обширный и редконаселенный, он включает в себя полдюжины плохо связанных между собой регионов, у которых множество общих болезней, но очень низкое ощущение единства или общих интересов. Каждый регион сталкивается с промышленным спадом, деградацией городского хозяйства и отъездом населения. Каждый пытается привлечь внимание Москвы и иностранных инвесторов к своим природным ресурсам. Все это осложняется геоэкономическими сдвигами, вызванными старением транспортной инфраструктуры. С точки зрения потенциальных насильственных конфликтов, тремя самыми слабыми звеньями цепи по Баеву выступают Камчатка, Сахалин и Приморье. Камчатка, очень милитаризированный регион, сталкивается с теми же проблемами развала инфраструктуры флота, что и Мурманская область. Но она даже более уязвима с точки зрения поставок энергии и отсутствия соседей типа Финляндии и Норвегии, которые могли бы присматривать за ее состоянием. К 2010-15 годам, даже если все стратегические подводные лодки переведут на Северный флот, регион не станет полностью безъядерным, но будет еще более заброшенным. Объектом вспыхнувшего мятежа могут быть ядерные установки, захват которых может гарантировать, что Москва не применит насилие против мятежников и что их действия немедленно привлекут международное внимание. Петропавловск-Камчатский, где живет около половины населения области, может быть охвачен мятежом, вызванным какой-либо катастрофой. Мятеж, возможно, поощрит местное руководство, для которого может быть привлекательной идея свободной Камчатки. Северная часть региона, Корякский округ, того и гляди попробует отколоться, как он пытался это сделать в 91-м, и политически дистанцироваться от конфликта. Приморский край с середины 90-х славится высоким уровнем политической напряженности, как и внутренней, так и по отношению к Москве. Эта напряженность, по-видимому, сохранится, поскольку мечты о быстром экономическом развитии, стимулируемом открытием восточных ворот в Россию, вряд ли материализуются. В этой постоянно напряженной обстановке какая-либо политическая группировка может найти общественную поддержку для идеи воссоздания Дальневосточной Республики, недолго существовавшей в начале 20-х годов. Это может сочетаться с националистическими лозунгами, направленными прежде всего против нелегального притока китайцев. Если политические конфликты в регионе приобретут насильственный характер, в том числе и против китайцев, то Китай может вмешаться. А что же нам пророчат на западном направлении? Хотя Баев и не ждет конфликтов между западными областями самой Российской Федерации или их войны с Москвой, все это с лихвой перекрывается опасностью потрясений на Украине и в Белоруссии. Эти две новых страны в 90-х годах двигались по примечательно различным траекториям. Белоруссия, по словам прозападного аналитика, выбрала самоизоляцию, воссоединение с Россией, в то время как Украина предпочла культивировать связи с Европой и США. В настоящее время обе они выказывают потенциал серьезных внутренних конфликтов, которые могут находиться в дремлющем состоянии, а затем внезапно вспыхнуть в результате некоего внешнего вмешательства. В обоих случаях Россия не может не вмешаться, но ее цели будут неизбежно смазаны ввиду перекрещивающихся региональных интересов, националистических настроений, необходимостью восстановления порядка и сохранения отношений с Западом. В Белоруссии основной причиной конфликта может быть внутренний распад полуавторитарного режима. Извини, читатель, мы передаем слова прозападного аналитика. В то время как оппозиционные группировки будут рассчитывать на поддержку Польши и Литвы, а это страны НАТО, Москва может поддерживать режимы в Минске. Размещая войска, например, для закрытия белорусских границ на западе и на севере, и полицейские силы, например, для подавления бунта в Минске, российское правительство может столкнуться не только с жесткой критикой и даже противодействием Запада, но также и с сопротивлением своих собственных регионов. Еще одним проявлением кризиса может стать Калининград. Этот изолированный регион, возможно, захочет воспользоваться этими пертурбациями, чтобы отделиться от России, особенно с учетом того, что его экономика будет полностью переориентирована на Евросоюз, а его военное значение упадет до минимума. Но Украине растущее разочарование прозападным курсом может открыть дорогу к сближению с Россией, но это, в свою очередь, может обострить сопротивление к этому сближению. Потенциальный кризис между 2005 и 2015 годами может принять любую форму, скажем, в политических столкновениях с применением насилия в Киеве. Это могут быть забастовки и массовые протесты в Харькове и Донбассе, равно как и попытка отделения Крыма. А может, взрывом станет прозападное восстание на Западной Украине? Москва никак не сможет получить контроль над всей Украиной или эффективно влиять на все эти конфликты. Возможно, она сконцентрируется на Киеве в попытке обеспечить победу пророссийской партии в столице, с тем, чтобы она смогла восстановить контроль над большей частью страны. В то же время южные российские регионы могут осуществить свою собственную интервенцию, распространяя ползучую аннексию на Восточную Украину и поддерживая крымский сепаратизм. Возможно, самая сложная закрутка конфликта может произойти на Западной Украине, которая может обнаружить, что ее проевропейские ожидания не соответствуют особым интересам Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, которые к 2015 году уже станут членами НАТО. Этот регион будет оставаться вне пределов досягаемости России, но он может оказать серьезное влияние на своем южном фланге, где война в Приднестровье может снова вспыхнуть, даже если российские войска к этому времени будут выведены. Конфликты, различные по форме и по интенсивности, с различным резонансом и выплескиванием на соседние территории, могут усиливаться в периферийных российских регионах и у ее непосредственных соседей. В каждом случае ограниченная способность Москвы использовать силу для восстановления порядка вызовет у США и других западных стран одну потребность – начать военную интервенцию. Поле битвы тяжелое и недружественное. Итак, вторжение в наши пределы американцев по Баеву перспектива вполне реальная. Ясно, что интервенция США и НАТО для защиты Польши или других восточноевропейских стран, включая три прибалтийские страны, от русского вторжения, вряд ли станет предметом практической необходимости. Скорее всего, насилие, ради прекращения которого к нам вторгнутся западные гуманизаторы, окажется хаотическим. Бои в этих войнах будут вестись в основном легким стрелковым оружием, с минимумом артиллерии и танков, с эпизодическими налетами немногих тактических самолетов. У воюющих не будет современных систем оружия и очень мало оружия, основанного на технологиях 90-х годов. Системы управления и связи врага ожидаются очень примитивными и ненадежными, но могут быть случаи, когда грамотное использование сложных компьютерных технологий сможет нанести ущерб информационным системам союзных сил. Центральный вопрос о характере врага. В обстановке внутренних беспорядков бывает трудно определить, кто друг, а кто враг, и этнические, языковые и культурные особенности не всегда позволят определиться в этом вопросе. В целом, население регионов целей будет со сравнительно хорошим образованием, хотя и без знаний иностранных языков. Преимущественно городское, привычное к тяготам жизни и способное использовать устаревшее оборудование, которое западные пользователи сочли бы металлоломом. Преобладающие культурные традиции, а также демографическая структура населения делают маловероятным, что сколько-нибудь значительную часть бойцов составят малолетние солдаты. Но, с другой стороны, будет высока доля мужчин с военной подготовкой, даже с опытом участия в боевых действиях. Некоторые группы будут иметь высокую мотивацию для борьбы против иностранного вторжения и, возможно, продолжат сопротивление даже в безвыходных условиях. Одной из ключевых проблем возможного театра военных действий становится транспорт. Дело не в самой территории, где нет джунглей, высоких гор и пустынь. Проблема в необходимости покрывать большие дистанции от точки вступления до места назначения в условиях плохо развитой системы транспорта и связи. Враг здесь получит преимущество, поскольку хорошо знаком с территорией и может наносить удары по линиям сообщений с энергичным использованием мин.
Местные источники снабжения могут оказаться крайне ограниченными.
Даже качество питьевой воды в тех районах, где окажутся американские интервенты, может быть весьма низким. Химическое и биологическое оружие против западных миротворцев, скорее всего, не используют, хотя этого нельзя полностью исключить. Но во многих случаях разрушение промышленных объектов может привести к опасному загрязнению окружающей среды. Ядерное оружие и материалы могут присутствовать во многих потенциальных конфликтах, и во многих из них они представят самую большую угрозу. Американцы против казаков. НАТО вряд ли втянется в боевые действия в Средней Азии. Даже США могут считать этот театр военных действий неприемлемо сложным для длительной операции. Но может возникнуть необходимость интервенции на Кавказе в ответ на настойчивую просьбу Грузии о помощи или защите нефтепровода Баку-Джейхан. Турция послужит незаменимым партнером для интервенции, поскольку может предоставить как порты для флотов США и НАТО, так и наземные пути к театру военных действий на Кавказе и юге России. Операция, запланированная изначально как миротворческая и с ограниченным силовым потенциалом, может столкнуться с хорошо организованным противником. Помимо частей регулярной армии, в бой могут вступить полувоенные казачьи формирования и без всяких колебаний прибегнуть к терроризму. Столкновение с такого рода врагом может вызвать необходимость быстрой доставки подкреплений для ранее развернутых сил и переориентации всей операции. Важным преимуществом интервенционистской коалиции может быть высадка сил с Черного моря при слабом противодействии, ведь российский Черноморский флот не сможет оказать серьезного сопротивления, будь то контролируемой Москвой или приватизированной Юго-Россией. В этих условиях все решит использование американцами авианосных группировок. Наиболее уязвимой целью блокады с моря может быть Новороссийск, поскольку враг очень зависим от экспорта нефти из этого порта. Однако любое использование войск на Кавказе, например, для защиты нефтепроводов, сделает их уязвимыми для партизанской борьбы. Поэтому было бы важным предотвратить распространение операции вширь. Например, исключить попытку Азербайджана опять завоевать Нагорный Карабах, прибегнув для этого к турецкой помощи. Впрочем, Баев предвидит возможность вторжения иностранных войск и в северные земли России, например, для подавления восстания на военном флоте. Первейшая цель интервентов – лишить русских повстанцев контроля за стратегическим и тактическим ядерным оружием. Поскольку конфликт может возникнуть неожиданно, а развиваться стремительно, Западу придется действовать молниеносно, используя для вторжения норвежские порты. Поскольку противник, скорее всего, не сможет оказать серьезного сопротивления, интервенция примет малые или средние размеры. Скажем, то будут операции специальных сил по захвату ядерного оружия на 3-4 военно-морских базах, а также размещение примерно 3000 западных солдат ради восстановления порядка в Североморске, город с населением 50 тысяч человек и предполагаемым числом мятежников примерно в 1000 человек. Местные власти в Мурманске, скорее всего, пойдут на сотрудничество с интервентами, причем даже с большей готовностью, нежели Москва. Она-то согласится на помощь США в подавлении мятежа с большой неохотой. Кризис, сопровождаемый хаосом на российском Дальнем Востоке, может вызвать несколько интервенций. Так, ответ на военно-морской мятеж на Камчатке может быть аналогичным операции на Кольском полуострове. Основной целью и в этом случае выступает захват американцами ядерного оружия. Размер операции может быть даже меньше, ведь придется брать под контроль один единственный Петропавловск-Камчатский с населением 150 тысяч человек. Основной трудностью в этой операции было бы отсутствие поблизости подходящего порта. А вот беспорядки в Приморье – штука куда серьезнее. Тут надо не только ядерные арсеналы Тихоокеанского флота захватить, но и опередить Китай. Конечно, помешать стремительному броску его частей на Хабаровск и Благовещенск практически невозможно, но зато американцы могут первыми взять Владивосток и прилегающий к нему район вплоть до границы с Кореей. В этом случае успех принесет стремительная высадка дивизии американской морской пехоты, которая закрепится во Владивостоке и обеспечит быструю переброску сюда коалиционных сил с участием Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи. При этом американские войска будут составлять основную массу экспедиционных сил. Цели контроля над территорией могут быть надежно достигнуты только в случае поддержки со стороны местных властей, и поэтому интервенты должны будут организовать с помощью местных элит новую Дальневосточную республику, независимую от Москвы. Очень неприятной для Запада Баев считает перспективу одновременных кризисов на Украине и в Белоруссии. При их наложении друг на друга грозит возникнуть такая нестабильность, что никакая западная интервенция не сможет претендовать на восстановление порядка. Целью вторжения в этом случае должна быть стабилизация районов, прилегающих к 4 восточноевропейским и 3 прибалтийским странам. Одновременно нужно предотвратить односторонние националистические действия этих соседних с районом беспорядка государств. Все они к этому времени будут членами НАТО. Ведь не секрет, что Польша претендует на часть белорусских и украинских земель и наверняка попытается в возникшем хаосе урвать себе кусок. Впрочем, то же самое касается и Литвы. В случае с Белоруссией аналитик советует избежать прямой конфронтации с Россией, которая, действуя на основе неких союзных обязательств, может, дескать, предпринять попытку поддержать непопулярный режим в Минске. Первоначальными целями интервенции, облеченные в формат миротворчества, могут быть Брест и Гродно. Необходимо также тщательно отслеживать положение в Калининграде, чтобы избежать насилия и беспорядков в этом изолированном анклаве. Серьезное затруднение для западных интервентов при таком раскладе может создать Росфедерация, которая, как фантазирует Баев, незадолго до кризиса разместит свое ядерное оружие в Калининграде и Белоруссии, например, под предлогом ответа на расширение НАТО. В случае с Украиной беспокойство вызывают Закарпатье, а также Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Сложная ситуация, запутанные отношения с соседями и этнические противоречия делают этот регион потенциально взрывоопасным и сложным для умиротворения. Некоторые группы населения будут приветствовать интервенцию, некоторые будут ей яростно сопротивляться. Румынии необходимо рекомендовать отказаться от односторонних действий в отношении Молдавии, а Турции в отношении Крыма, где сепаратистский конфликт может вызвать интервенцию нескольких причерноморских государств, возглавляемых США. Баев пишет, что будущее российское правительство, сталкиваясь с опасностью утраты контроля над некоторыми регионами на периферии страны, вряд ли попросит Запад о помощи, но весьма вероятно, что оно не будет и противиться такой интервенции. Это создаст серую зону возможного кризиса, когда часть подразделений российской армии повернет оружие против сил вторжения, а часть останется нейтральной или даже окажет поддержку. Именно эту серую зону и анализирует Баев. Он уверен, что в этих операциях вторжения Соединенные Штаты ни в коем случае не должны действовать в одиночку. Им нужны ключевые союзники. Даже если механизм НАТО окажется неподходящим или неэффективным, сама возможность создания временной коалиции желающих будет зависеть от дорогостоящих и длительных усилий европейских государств по использованию военной силы за пределами их территорий. Россия, несмотря на нынешнюю видимость стабильности, может столкнуться с серией конфликтов, в которые будут втянуты наиболее уязвимые регионы ее широкой периферии. И некоторые из них могут представлять такую угрозу международному миру и безопасности, что внешняя интервенция может оказаться единственным решением. Ни война в Заливе, ни воздушная война против Югославии не могут служить полезной моделью для таких интервенций. А вот опыт действий западных сил в Косове при всех сложностях может быть в России весьма кстати. Тем более, что есть и другие примеры. Баев обращается к опыту высадки англичан и американцев в Мурманске и Архангельске, а также на Дальнем Востоке во время гражданской войны 1918-22 годов. При всей их противоречивости опыт этих действий нуждается в новом изучении. В большинстве случаев врагом для сил вторжения будут не регулярные части, оснащенные устаревшим советским оружием, а множество полувоенных отрядов, распространяющих хаос и насилие. Потребности для проведения операции будут заключаться не столько в использовании высокотехнологичных систем оружия, сколько в живой силе, которая потребуется в значительном количестве на протяжении многих месяцев. Обеспечение контроля над ядерным оружием, создание элементарных систем безопасности для различных ядерных установок и очистка от ядерного загрязнения могут представить самые серьезные риски в проведении интервенции. Бред сумасшедшего, наверняка скажут многие читатели, познакомившись с писаниями Баева. Во многом с вами согласны, братья. Но вот интересно, автор этого триллера – серьезный ученый, знакомый с нашей жизнью не понаслышке, а его слушатели и заказчики – военная элита США и НАТО. Вот и надо задуматься, а почему это они заказывают такой бред? Кому и зачем это нужно? Может быть, для оправдания будущей интервенции? А для этого сгодится и страшилка? Такая же, например, как ужасные арсеналы оружия массового поражения у Саддама Хусейна весной 2003-го. Упадок России и американские ВВС. Взгляд РЕНД. Заключение о степени упадка России. Тенденции и последствия для Соединенных Штатов и военно-воздушных сил США. Работа под таким названием вышла в свет в конце 2002 года. Ее авторы Ольга Оликер и Таня Черлик-Полей, сотрудницы РЕНД Корпорейшн, которые трудились в ее проекте «Военно-воздушные силы». Проект ВВС является аналитико-исследовательским центром, который входит в РЕНД и находится на федеральном финансировании, то есть проводится за бюджетные деньги Америки. О чем пишут эти американские аналитики? О том, что в 21 веке со всеми его неопределенными вызовами самой непредсказуемой останется судьба бывшего противника США по холодной войне, тогдашнего СССР, а ныне России. Она имеет ряд признаков, которые характеризуют несостоявшиеся или терпящие неудачу государства. Усилия Москвы по восстановлению центральной власти и ее способности контролировать страну показывают, что большая часть этого контроля уже утеряна, возможно, уже окончательно и безвозвратно. Вымирание русского населения, ухудшение здоровья народа и рост смертности среди мужчин ставят под сомнение способность русской нации решать возникающие перед ней экономические проблемы и поддерживать боеспособность страны хотя бы на нынешнем уровне. И, наконец, экономический, политический и демографический упадок, по-разному проявляясь в разных регионах страны, накладываются на усиливающиеся стремления регионов к политической автономии, а это вместе с ростом межнациональной напряженности создает реальную угрозу внутреннего конфликта, проще говоря, гражданской войны. Ну а дальше вполне откровенно. Какую бы гуманитарную акцию или операцию не пришлось проводить американцам в России, основная тяжесть действий неизбежно ложится на плечи ВВС США. В основном будет задействована транспортная авиация, но можно предположить, что ВВС придется выполнять, хотя и не присущие им, но по сути боевые задачи вместе с ненадежным партнером в непривычных условиях, угроза оружия массового поражения, эпидемии и тому подобное. Выполнение таких задач осложняется полным отсутствием соответствующего ситуации планирования и подготовки. Вообще, до сих пор американская военная мысль больше думала о возможных операциях и взаимодействии с бывшими советскими республиками, чем с самой Россией. Вину за этот стратегический просчет и бюрократические препоны можно в одинаковой мере возложить на обе стороны. Итак, Россия в нынешнее время таит в себе новые угрозы, которые весьма непривычны для американских генералов, уже в виде катастроф, вызванных окончательной смертью громадного геополитического полутрупа Росфедерации. Самая же главная опасность от издыхающей Российской Федерации кроется в том, что за ее остывающее тело может пойти серьезная драка между сильными соседями. Другой причиной, способной спровоцировать войну, становится нарастание политического беспорядка и хаоса внутри страны-неудачницы. Например, в итоге политического переворота в ней, при этом неважно, каков этот переворот, демократический или автократический, даже в борьбе за демократию легко спровоцировать конфликт, взяв на вооружение идеи национализма, которые непременно будут усиливать антагонизм между различными группами людей как внутри страны, так и за рубежом. Эти же националистические идеи могут представляться единственным средством преодоления упадка и объединения нации перед лицом общего врага. А это тоже чревато возникновением войны. Именно подобная модель поведения просматривается наблюдателями РЕНД в действиях России, которая пошла на вторжение в Чечню в 1999 году. Именно поэтому процесс деградации России вызывает всеобщую озабоченность. И хотя ее нельзя в полной мере отнести к несостоявшимся или терпящим неудачу государствам, многими признаками этого сорта государств Росфедерация уже обладает. Первый – это отсутствие эффективно действующей экономики. В случае с Россией этот признак виден во всей красе. Олекер и Черлик Полей пишут об этом весьма подробно. И вот что примечательно. Американки говорят о том же самом, что и национал-патриоты в самой России. Второй признак умирания Российской Федерации Олекер и Черлик Полей углядели в слиянии всепронизывающей коррупции с криминальной экономикой, которая занимает пустующие ниши легальной экономики. Третий признак конца Росфедерации состоит в приватизации государственных учреждений, когда их принимаются использовать в целях личной безопасности и обогащения. Тут россияне служат пугалом для всего мира. Признак четвертый – моральное разложение армии сверху донизу, снижение ее боеспособности. Таким образом, сегодня с полным правом можно говорить о деградации государства Российская Федерация. Оно не способно обеспечить своим гражданам такие главные ценности, как гарантия личной безопасности, исполнение закона в области экономических взаимоотношений и защита от любой внешней угрозы. Другими словами, гражданин Российской Федерации чувствует, что государственные институты перестают его обслуживать эффективно и вообще существуют как бы сами для себя. Поскольку приходящее в упадок государство, по мнению аналитиков РЕНД, представляет потенциальную опасность для внешнего мира, то международное сообщество может быть вынуждено предпринять шаги, направленные на то, чтобы остановить или обратить вспять процессы деградации. Некоторые страны, как признают американки, при этом могут попробовать извлечь из этого выгоду. Помимо собственного конфликта, озабоченность вызывают и его возможные последствия. Проблема беженцев для сопредельных стран, напряженность с ресурсами на мировом рынке и распространение зоны политической нестабильности на другие регионы. В сегодняшнем взаимозависимом мире криминализация экономики в одном государстве влияет на рост криминальной активности во всех странах. Таким образом, когда приходящее в упадок государство не способно справиться с каким-либо кризисом, который потенциально опасен для интересов других стран, то последние должны брать ситуацию под свой контроль. А это значит, что чужеземный контроль над Российской Федерацией – дело вполне возможное. Участь трехцветной армии. Армия России для заокеанских наблюдателей – это нечто вроде самолета, который летит над городом на одном моторе, да еще и с пьяным экипажем в кабине. Они очень ее боятся. Нет, не в том смысле, что русские танки вдруг рванут в Европу. Скорее, американцев страшит то, что ракеты и боеголовки окажутся в руках отчаявшихся, нищих людей, ошалевших от войны на Кавказе, не вполне нормальных психически. И если ландскнехт Баев писал о грядущих бунтах на Северном и Тихоокеанском флотах, то американки смотрят на перспективы нашей несчастной армии несколько иначе. По их убеждению, с самого начала своего правления Путин старался найти расположение в среде военных, обещая увеличение военного бюджета, зарплат. Он сумел заработать достаточно очков в начале Второй Чеченской войны, дав армии полную свободу действий и выказывая свой полный пиетет. Однако, когда он поддержал и сблизился с США после 11 сентября, спокойно воспринял выход с Вашингтона из договора по ПРО и закрыл базы во Вьетнаме и на Кубе, среди большей части военных стали расти недоверие к президенту и сомнения в нем. Сегодня большинство аналитиков едины во мнении, что военные не входят в ближний круг Путина. Как и Баев, американки из РЭНД считают, что в случае внутренней заварухи армия разломится по региональному признаку и не сможет сохранить верность России как единому государству. С другой стороны, местное военное руководство и офицеры, очевидно, будут противиться использованию армии в качестве полицейской силы внутри страны, как в Чечне, если Москва отдаст подобный приказ. А что насчет качества армии? Несмотря на то, что Вторая война в Чечне показала ее способность эффективно действовать в условиях локальной войны, авторы доклада настроены скептически. Для этого пришлось собирать наиболее боеспособные подразделения со всей России. Да и упор делался большей частью на огневую мощь войск, а не на их оперативное искусство. Радоваться особо нечему. Вооруженные силы страны РФ, хотя и превышают по численности армию США, однако стоят на неизмеримо более хилом экономическом основании. Поэтому в бело-сине-красной России в год на солдата тратится всего 4 тысячи долларов, тогда как в США в 45 раз больше. Даже не самая развитая страна Турция тратит на одного своего солдата троекратно больше, нежели Российская Федерация. И здесь американки пишут о будущем нашей армии примерно то же, что и наши национал-патриоты. Как водится, и в этом докладе русский ядерный потенциал становится головной болью США. Мол, доктрина применения этого оружия в Российской Федерации очень похожа на американскую, однако слабость обычных войск России такова, что Москва может оказаться в ситуации, когда рука потянется к ядерной кнопке гораздо раньше, чем в Вашингтоне. Но Оликер и Черлик Полей озабочены не только стратегическим ядерным оружием Российской Федерации. Остается практически закрытая для США область – тактическое ядерное оружие русских. Согласно некоторым источникам, на складах хранится до 30 тысяч единиц тактических ядерных боезапасов, включая мины, существование которых в советские времена категорически отрицалось. При этом не ясно, кто контролирует эти хранилища – Минобороны или Гражданское ядерное ведомство. Весьма туманны и заявления официальных представителей Министерства обороны о полном снятии с вооружения боеприпасов мощностью от 30 килотонн и менее. Вероятно, речь идет о минах и артиллерийских снарядах. Можно предположить, что некоторое число тактических ядерных средств различного применения все еще развернуто в вооруженных силах Российской Федерации, сетуют американские аналитики. Им не нравится явная деградация системы управления ядерными силами Российской Федерации. Дескать, теоретически любой военный, знающий коды запуска, может дать команду на несанкционированный пуск ракеты из России. По российским уставам на обнаружение цели и принятие решения отводится меньше 5 минут. Но со времен СССР система раннего предупреждения о ядерном нападении на нашу страну значительно одряхлела, а ряд ее важных компонентов оказался на территории постсоветских независимых государств. В 1999 и 2000 годах ряд объектов этой системы оказался временно обесточен. Очевидно, что подобные проблемы в системе раннего предупреждения, в системах управления и контроля увеличивают опасность несанкционированного запуска ракеты. Это вызывает еще более серьезное беспокойство, учитывая то, что российская система ориентирована больше на гарантирование ответного удара в ответ на неожиданное нападение, а не на предотвращение случайного запуска. В связи с этим характерен пример запуска норвежской научной ракеты в 1995 году. Тогда неправильное срабатывание российской системы предупреждения привело к тому, что часть ядерного арсенала оказалась приведенной в боевое положение. Де юре приказ на применение ядерного оружия, включая тактическое, может отдать только президент страны, но де-факто наблюдается определенная неясность. Например, командующим округами подчинены все входящие в округ силы и средства. А каковы директивы применения ядерных сил? В случае возникновения военного конфликта, кто даст полную гарантию, что у командующего каким-нибудь округом не возникнет желания использования ядерной кнопки без санкций Москвы? Следует помнить, что если решение о первом ядерном ударе принимает президент, а прямой приказ на применение исходит от министра обороны или начальника генштаба, то дальнейшие приказы уходят на более низкий уровень командования. Очень мало известно о системе командования и управления тактическим ядерным оружием Российской Федерации. Если существует вооружение, не требующее кодов запуска, или такие коды находятся в распоряжении командира низшего уровня, то всегда существует риск применения этого оружия без приказа из Москвы, читаем мы в докладе РЭНД корпорации. Слабые звенья цепи. Вослед за развалом армии Олекер и Черлик Полей пророчат разрушение важнейших систем инфраструктуры Российской Федерации. Они не верят в путинский ренессанс и считают, где тонко там рвется. И самые опасные звенья здесь – транспорт и ядерная энергетика. В России всегда существовала и существует проблема дорожной и железнодорожной сети, которая бы эффективно связывала все районы ее огромной территории. Проблема передвижения восточнее озера Байкал без внедорожника кажется почти неразрешимой. Западная и южная часть дорожной сети в европейской части России уже работают с трехкратной перегрузкой и без необходимой реконструкции. Лет через 15 передвигаться по ним станет просто невозможно, убеждают они. В таком же мрачном свете они видят и будущее железных дорог Российской Федерации. Дальнейшая деградация наземной транспортной сети России при наихудшем развитии событий может приводить к временной изоляции отдельных регионов, а в сочетании, например, с какой-либо эпидемией и к гуманитарной катастрофе. Не следует забывать и о военном значении транспортной системы для быстрой переброски войск по обширной российской территории. Разрушение транспортной сети Российской Федерации сделает армию малоподвижной. В то же время в России по-прежнему много ядерных реакторов, различных исследовательских центров и других объектов, где производятся, используются и хранятся ядерные материалы разного назначения. В связи с этим существует опасность утечки этих материалов в руки террористов для изготовления грязной бомбы или для радиоактивного заражения какого-либо объекта, какой-нибудь территории. Другой опасностью представляется угроза разного рода аварий или актов саботажа, связанных с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду. По мере обвешания всей ядерной инфраструктуры Российской Федерации из-за хронического безденежья, риск инцидентов такого рода будет только возрастать. Из 29 ядерных реакторов, ныне работающих в Российской Федерации, 19 представляются американцам не вполне безопасными – реакторы чернобыльского типа. К тому же сами АЭС построены по стандартам, которые ниже западных. В 2001 году 4 ядерных реактора перешли положенный им 30-летний срок службы. Еще 10 энергоблоков достигнут этого предела в 2007 году. Несмотря на все модернизации АЭС, существует большое сомнение в их стопроцентной надежности. Нежелание России остановить работу всех ненадежных и небезопасных реакторов объясняется дефицитом электроэнергии в стране. А это значит, что русские станут гонять свои атомные станции на износ, угрожая всему миру новыми Чернобылями. Особо следует отметить опасную ситуацию с тремя ядерными реакторами, производящими не только электроэнергию, но и ядерный плутоний. Вокруг них сконцентрированы все три рода проблем – ядерная безопасность, контроль над ядерными вооружениями и нераспространение ядерных материалов. Заявлено, что эти реакторы будут работать по крайней мере до 2006 года. Такая же обеспокоенность существует и в отношении предприятий по переработке оружейного плутония, по сборке ядерных реакторов и реакторов в исследовательских центрах. Отдельно следует отметить отработанное топливо и поврежденные ядерные реакторы с подводных лодок, которые, случалось, просто затапливались в море. Общей бедой всех ядерных объектов Российской Федерации является почти полное отсутствие культуры безопасности, присущей западным специалистам. Требует ужесточения системы учета и контроля над перемещением радиоактивных материалов по всей технологической цепочке и с объекта на объект. Несмотря на значительный прогресс в области ядерной безопасности, в своем недавнем выступлении перед Конгрессом США директор ЦРУ Джордж Теннет заявил, что располагает сведениями о фактах пропажи радиоактивных материалов, пригодных для применения в военных целях с ядерных объектов России, читаем мы в докладе, который читали и высокопоставленные политики Запада. Мы не согласны со многим, что написали эти американки, но не это важно. Главное заключается в том, что подобные доклады формируют стратегию и политику элиты США. Ей нужен такой катастрофический взгляд. Вот что надо понять и оценить. Так что, читатель, будет неудивительно, если через полтора десятка лет иностранные войска попытаются вторгнуться в Россию под предлогом обеспечения ядерной безопасности. Бомбардировщики над Москвой. Ну а дальше американские труженицы проекта ВВС отбрасывают всякие стеснения и рубят в лоб. Продолжение системной деградации России будет усиливать нестабильность и непредсказуемость как внутри страны, так и на международной арене. Процесс падения в такой большой по территории и населению стране, имеющей ядерное оружие, способен спровоцировать кризис, который затронет интересы США и или их союзников и приведет к необходимости проведения военных операций в этом регионе с применением ВВС США. Сценарии таких случаев прилагаются. Вот они. Российские войска по приказу или без приказа применяют военную силу в конфликтных районах Российской Федерации или против соседних государств, что приведет к вооруженному столкновению. Далеко за примером ходить не стоит. Жертвой русской агрессии может стать та же Грузия. Следующий пункт. Пограничные разногласия и столкновения с Китаем или с Украиной, со странами Балтии или с Казахстаном тоже могут привести к межгосударственному военному конфликту. Следующие. Террористы, похитив ядерное оружие или радиоактивные материалы с российских объектов, представят реальную угрозу не только России, но и Европе, Азии и США. А также в случае гражданской войны в Российской Федерации возникает риск применения ядерного, химического или биологического оружия, что приведет к крупномасштабной гуманитарной катастрофе. Или ядерная или химическая авария поставит под угрозу жизнь и здоровье не только населения Российской Федерации, но и соседних стран. А также этнические погромы на юге России могут вызвать потоки беженцев в Грузию, Азербайджан, Армению и Украину. Экономические и межнациональные проблемы на Кавказе могут перерасти в вооруженные конфликты, что поставит под угрозу безопасность газа и нефтепроводов в регионе. Крупномасштабная экологическая катастрофа способна заставить миллионы людей искать убежище в соседних государствах. Увеличение уровня криминализации российской экономики может превратить страну в убежище для международных преступных и террористических организаций, которые смогут угрожать странам Европы, Азии и США. Выделяем этот пункт особо. Легальное и нелегальное увеличение продаж российской военной техники и технологий может привести к тому, что они попадут в руки агрессивных режимов или террористических групп, что увеличит вероятность ядерной войны. Нас, заметим, уже обвинили в этом, когда шла война в Ираке. Олекер и Черлик Полей не поленились расписать некоторые варианты, при которых США вмешаются в наши дела вооруженные силы. Скажем, кризис может начаться примерно в 2015 году и произойдет в случае, если будет продолжаться деградация российских вооруженных сил. На Дальнем Востоке положение в армии и на флоте наиболее плачевно. Расквартированные здесь войска хуже обучены и экипированы. Русские продолжают переселяться в европейскую часть страны, а их место занимают китайские переселенцы. Китай, чья сила увеличивается, может заявить о своих исторических правах на дальневосточные территории, отторгнутые у него Россией в 1858 и в 1860 годах. Растущее китайское население российского Дальнего Востока может оказать Китаю политическую поддержку в борьбе за возвращаемые территории. Российско-китайские трения вызовут волну антикитайских настроений в России и антироссийских в Китае. Китай может воспользоваться этим как предлогом для защиты интересов китайского меньшинства в России. Поводом к военному конфликту может стать атака российских войск, спровоцированная Китаем. КНР назовет свои дальнейшие действия контратакой и самообороной. В этой ситуации Пекин может не опасаться применения российского ядерного оружия. Китайские войска более многочисленны и лучше обучены, чем российские, поэтому они в состоянии быстро захватить Приморский край и Владивосток, не встречая серьезного сопротивления. Одним из последствий этого может быть обращение России за помощью к США. Вывод. Хотя вероятность подобного развития событий незначительна, исключить полностью ее нельзя. Авария, ведущая к ядерной катастрофе, может произойти практически на любом атомном объекте России. Она может быть вызвана как техническими неполадками, так и актами саботажа, действиями террористов и так далее. В любом случае, это приведет к огромным разрушениям и большому числу жертв, а радиоактивные осадки угрожают загрязнить значительные территории в Европе и Азии. Вывод. Этот сценарий представляется реальной угрозой ближайшего будущего. Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США, ФЕМА, тесно сотрудничая со своими российскими коллегами в своих действиях, опирается на поддержку ВВС и авиацию Национальной гвардии. Очевидно, что именно их возможности следует использовать для разрешения подобного рода кризиса на территории Российской Федерации. Большинство экспертов сходятся во мнении, что арсеналы, где хранятся стратегические и тактические боеприпасы России, достаточно хорошо защищены. Однако это не исключает риска того, что террористы смогут провести успешный диверсионный акт на одном из таких объектов и похитить ядерные боеприпасы. Кроме того, террористы могут угрожать заразить значительные территории радиоактивными отходами. Через один или два дня ядерный заряд, возможно, атомная мина, взорвется в одном из крупных российских городов. Представители террористов сообщат США и странам Европы, что следующий взрыв произойдет уже на их территории. Это вызовет международный кризис. Россия в этой ситуации может обратиться за помощью к США. Вывод. Если меры по пресечению угрозы применения террористами ядерного оружия со стороны Российской Федерации покажутся недостаточными для гарантированного обеспечения безопасности США и или их союзников, то, очевидно, потребуется вовлечь американские вооруженные силы в разрешение этого кризиса. Независимо от того, обратится ли Россия с просьбой о такой помощи или нет, основная тяжесть выполнения операции ляжет на ВВС, которым придется действовать в абсолютно незнакомых условиях. Возможно, не только без поддержки со стороны Российской Федерации, но даже во враждебной среде. Как водится, есть в докладе и кавказский узел проблем. Россия и США, мол, одинаково поддерживают проекты транспортировки энергоресурсов Каспийского моря. Однако считают, что трубопроводы должны идти разными маршрутами. Скажем, США предлагают проложить трубопроводы по территории Азербайджана, Грузии и Турции, а Россия оппонирует этим планам. Армения остается лояльной к России, а Грузия и Азербайджан стремятся максимально расширить свои дружеские связи с НАТО и США. Вместе с Украиной они могут сформировать международную группу, которая поставит главной своей целью усиление независимости этих государств от Москвы. Итак, вот следующий сценарий войны. Российские миротворческие контингенты остаются на территории Грузии, в Абхазии и Южной Осетии, которые сохраняют надежды на отделение от Грузии. Американские военные инструкторы более не находятся в Грузии, зато в Грузии и Азербайджане появляются контингенты турецких войск. Военные действия в Чечне продолжаются, и Россия периодически обвиняет Грузию и Азербайджан в поддержке чеченских террористов. В момент эскалации войны Россия концентрирует войска на границах с Грузией и Азербайджаном, угрожая вторжением. Украина объявляет о полной поддержке Грузии и Азербайджана. Украинские части входят в международные миротворческие силы, которые должны обеспечить безопасность кавказских трубопроводов от действий террористов. Армянские войска передвигаются к азербайджанской границе, и столкновения в Нагорном Карабахе возобновляются. Нахичевань, часть Азербайджана, имеющая границы с метрополией, требует переброски дополнительных контингентов азербайджанских войск для защиты от возможного вторжения Армении. После столкновения российских войск с грузино-азербайджано-украинскими частями Россия заявляет, что ее войска действовали независимо от центрального командования. Тем не менее, бои продолжаются, а террористы проводят несколько успешных терактов на трубопроводах, что ставит регион на грань экологической катастрофы. Украина, Грузия и Азербайджан обращаются в НАТО с просьбой ввести в регион миротворцев. В этом их поддерживает Турция. Вывод. Энергетические интересы США и их союзнические обязательства в этом регионе – это главный мотив для участия Америки в разрешении подобного кризиса. В случае военной операции, вероятно, усиление напряженности в отношениях с Россией. Сама же операция будет чрезвычайно сложной, сопряженной с большим количеством чрезвычайных ситуаций. Однако задача США вполне может быть облегчена с помощью привлечения вооруженных сил Турции, которая, очевидно, с готовностью откликнется на подобное предложение. Хотя развитие событий по этим сценариям иногда маловероятно, а иногда весьма и весьма реально, у США не остается иного выбора, кроме как вмешаться. В случае же такого вмешательства, уповает Оликер и Черлик Полей, Россия пойдет на сотрудничество с США или, по крайней мере, официально обратится за американской помощью. Однако не исключены и случаи, когда Вашингтону придется принимать решение абсолютно самостоятельно. По мнению эксперта Френд, нежелательное развитие событий в России можно сгладить, используя прямые контакты между военными Российской Федерации и Америки, особенно контакты на постоянной основе. Ох, как сладко поют эти рэндовки. Но последние строки работы Олликер и Черлик Полей заставляют встрепенуться. После нежных речей звучат совсем другие, с металлом в голосе. Конечно, существует вероятность того, что Москва откажется от помощи Вашингтона и не захочет идти на дальнейшее сближение. Но отказавшись от всякого взаимодействия с Россией, невозможно и влиять на развитие ситуации в ней. И, наконец, совместные программы с российскими военными и гражданскими организациями позволят получить более детальную информацию о положении в стране, о ее инфраструктуре и географии, что очень важно при прогнозировании и планировании кризисных ситуаций. Это даст более полную картину об условиях, в которых придется действовать в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций. При развитии событий по наихудшему из сценариев США и их ВВС придется действовать в условиях не только полного отказа от сотрудничества со стороны России, но даже в условиях враждебного отношения. При любой ситуации Вашингтон должен быть готов защищать свои интересы в России и в прилегающих к ней регионах. Россия перед лицом будущего. Взгляд Карнеги корпорации. Президент корпорации Вартан Григорян, представляя доклад, написал: «В атмосфере наступившей усталости от российских проблем корпорация предложила свою российскую инициативу. В ее рамках в 2001 году были созданы 4 взаимозависимых группы исследователей, в каждую из которых вошли ведущие американские и российские специалисты из университетов и научных институтов, а также коммерческих, журналистских и негосударственных организаций. Одна из групп под руководством Томаса Грэма, Александра Мотеля и Блейра Рабла изучала взаимосвязи между процессами демократизации, формирования свободных рынков и политической стабилизации. Другая группа, руководителями которой были Брюс Блейр, Клиффорд Гэдди и Эндрю Спиндлер, анализировала подрыв военной мощи России экономическим упадком, сопровождающийся процессами истощения экономики и крушения политических реформ в связи с непосильными расходами на обеспечение безопасности страны. Джуди Твик и Кейт Шектер, руководители третьей группы, изучавшие истощение человеческих ресурсов страны и влияние этого процесса на возможности экономического возрождения и политической стабилизации. Четвертая группа под руководством Роберта Ортунга и Питера Редуэя анализировала общую степень сплоченности и стабильности Российской Федерации, территория которой охватывает 11 часовых поясов. Американцы чуть ли не со смехом говорят: при Путине Россия вроде бы показывает экономический рост и чудесно сбалансированный бюджет, но все это наблюдается на фоне устаревших банковских и индустриальных структур, продолжающегося массового бегства капитала, процветающей коррупции и отсутствия гарантий защиты прав собственности и инвестиций. Еще более необычно то, что, несмотря на потрясающее истощение человеческого и общественного капитала страны, которое проявляется в резком возрастании смертности, снижении рождаемости, почти всеобщем алкоголизме населения и эпидемиях инфекционных заболеваний, большинство граждан России продолжают занимать умеренную политическую позицию или проявляют апатию, вовсе не стремясь к участию в каких-либо массовых протестах. Руководители стран Запада также разочаровались в России и устали ожидать какого-либо однозначного исхода событий в этой стране. В результате среди них широко распространены скептицизм и стремление забыть о России. Застойное, затхлое, подернутое тиной болото – вот что напоминает нынешняя Россия. Как отмечают карнегисты, у нас сложилась удивительная система, устойчивая, но при этом чертовски неэффективная. Ельцинская клика, лишив проводить либеральные реформы, утопила в крови восстание 1993 года и сама создала класс назначенных олигархов, подарила собственность нескольким проходимцам. Считалось, что они станут классом богатых и независимых сторонников президента, которые смогут сдерживать поползновение коммунистов к власти и финансировать перевыборы Ельцина в 1996 году. Однако делалось это так нагло и топорно, что оттолкнуло от власти и народ, и городскую интеллигенцию. Американцы считают, именно реформы такого пошиба привели к расцвету блатного капитализма, подорвали дисциплину государственных учреждений и замедлили формирование надежды демократии среднего класса. В общем, к концу 90-х реформы оказались совершенно дегенеративными и создали в стране псевдодемократическую политическую систему. Борьба между отдельными представителями элитных кругов и разными элитными группировками, делившими награбленное имущество, оставшееся после поражения коммунизма, лишила государства механизмов власти, необходимых для принудительной мобилизации национальных ресурсов, и в то же время создала внешнюю видимость плюралистического общества и многопартийной политической системы, с легкой брезгливостью отмечают авторы доклада. В общем, получилось нечто сработанное тяп-ляп, которое никакой демократией считаться не может, а потому в рамках возникшей новой системы полная демократизация посредством проведения выборов и использования новых свобод все еще невозможна, так как фундаментальные основы демократии повсеместно подрываются эрозией, раздробленностью и местническим характером государственной власти. В федеральных структурах отсутствует дисциплина и эффективный контроль. Они захвачены узким кругом безответственных политиков, которые используют служебную конфиденциальную информацию в личных целях. На практике политическая власть на высшем уровне вершится произвольно и бесконтрольно с использованием коррумпированных, неформальных личных связей, в целях, которые главным образом состоят в обеспечении баланса местнических и хищнических интересов внутри немногочисленной клики хорошо знающих друг друга чиновников и влиятельных частных лиц. И хотя эта криминальная система стабильна за счет полной апатии электората из-за обнищания, ее экономика кошмарна. Финансовые рынки – это так, сбоку припеку, которые никак не связаны с реальным производством. Все стоит на паханских связях. Тут американцы узрели, наконец, картину криминальной революции. Россиянская элита не хочет формировать никаких конституционных, гражданских и судебных механизмов, предпочитая управлять и решать споры по понятиям. В итоге получилась экономика коррупции и вымогательства, непроходимая для иностранных инвестиций, с чудовищными узами для предпринимательства и свободного движения товаров, аккурат в средневековом духе. Эта система уже зацементировалась, сама себя воспроизводит и душит на корню любые попытки что-либо изменить в лучшую сторону. Нет ничего удивительного, отмечают американские исследователи, что в несчастной России люди предпочитают проедать деньги, а не вкладывать их в капиталистическое дело. А это, как вы понимаете, прямой путь к разрушению страны, к ее банкротству, к эпохе постоянных техногенных катастроф. А весь рост при Путине – это так, подарок судьбы в виде роста цен на вывозимую нефть. Одной из самых главных бед России наблюдатели из Карнеги-корпорации считают вымирание ее народа. И дело не только в нищете и экономическом кризисе, но и в прогрессирующем биологическом бесплодии. От 15 до 20% супружеских пар в России не могут завести детей, и этот показатель нарастает год от года. Почему? Потому что бесплодие вызывает вал венерических болезней, потому что заболеваемость сифилисом с 1990 года выросла в 77 раз, потому что растет число абортов, после коих женщины становятся бесплодными. Например, в 1997 число абортов достигло 2,7 миллиона, превысив число рождений вдвое. Отсюда специалисты Карнеги-корпорации, которые изучили Россию гораздо лучше недоумков в Кремле и Доме правительства, делают страшный вывод – рождаемость русских не повысится, даже если экономика страны начнет подъем. Продолжительность жизни мужчин не только на 15 лет меньше американской, она существенно отстает и от советских времен. Смерть выкашивает и немногочисленную молодежь. Карнегианцы видят причины этого в насилии, в пьянстве и наркомании, в сердечно-сосудистых болезнях и паразитических инфекциях. Особо тревожит распространение мутирующего, стойкого к лекарствам туберкулеза, смертность от которого в Российской Федерации выросла вдвое за вторую половину 90-х годов. Туберкулез свирепствует в тюрьмах и зонах. Алкоголизм уже поразил до 40% мужчин России и до 17% женщин. На каждого взрослого мужика в стране РФ приходится 160-180 литров водки, выпиваемой за год. В среднем бутылка в день. Это смерть нации. И уже сегодня пьянство вызывает вал убийств, по числу которых на 100 тысяч населения РФ уступает только Колумбии, Южной Африке и негритянскому населению Соединенных Штатов. Но даже если пьянство и удастся несколько обуздать, все равно народ добьет туберкулез. Национальная деградация русских происходит и от того, что от 30 до 45% народа живет за чертой бедности, причем нищета поражает людей именно после рождения детей. Отсюда и вымирание, и нежелание обзаводиться потомством. Отсюда и немыслимый рост брошенных детишек, сирот при живых родителях. У нас уже от 1 до 3 миллионов беспризорников. А уж из всего этого вытекает сексуальная торговля детьми, детская проституция и прочие мерзости. В общем, американцы прекрасно видят всю садистскую сущность россиянских реформ. Деградация русских как народа, по мнению авторов доклада, привела к общенациональной общественной разобщенности и истощению социального капитала. Оказались разбитыми связи общества и ассоциации, которые могли бы послужить основой для планомерного оздоровления общества и обеспечения будущей конкурентоспособности страны. Чем это пахнет? Правильно, полным общественным распадом и утратой конкурентоспособности. И пусть кто-то попробует утверждать, что все это не смертный приговор для русских. Читайте. «Разрушение социальной ткани в сегодняшней России привело к образованию порочного круга, ухудшение условий здравоохранения, паралич правительственных учреждений и тысячи других общественных бедствий, поразивших Россию, взаимно дополняют друг друга и увеличиваются в масштабах. Эти бедствия, в свою очередь, подрывают общественную сплоченность, которая имеет важнейшее значение в процессе оздоровления нации и накопления материальных средств, необходимых для создания жизнеспособных политических учреждений, эффективных рыночных механизмов и стабильной национальной обороны, а также для предотвращения социального взрыва, который неизбежно отзовется далеко за границами России». Доклад приводит выкладки известного демографа Мирея Фишербаха, который убежден, к 2050 году в Российской Федерации останется от 80 до 100 миллионов душ по сравнению со 150 миллионами в 1992 году. Темп вымирания России минимум 700 тысяч человек в год. С точки зрения авторов доклада, русские в начале 2000-х годов уже перестали быть единым народом. Губительный процесс, идущий в Российской Федерации, осложняется порочным кругом проблем, которые вызваны отсутствием общего, объединяющего население страны представления о себе как о нации, разрушением государственных структур, неэффективностью экономических механизмов и элементами недемократического политического развития. Отсутствие ярко выраженного национального самосознания подрывает гордость нации, делает невозможным общественное согласие в вопросах построения государства и не создает стимулов, достаточных для того, чтобы должностные лица или частные граждане стремились действовать, руководствуясь какими-либо принципиальными соображениями. Все это не только губит экономику, но и ускоряет процесс разрушения государства. Поэтому российские руководители в попытке построить государственные структуры вынуждены полагаться главным образом на личные связи и преданные им кадры, особенно на служащих органов охраны правопорядка и секретных служб. Но это уже как мертвому припарки. Уже в 2001 году американцы прогнозировали вал техногенных катастроф в опустошенной стране. Они приводят такие цифры. Для приведения в порядок разрушающихся инфраструктур Российской Федерации нужно от 40 до 50 миллиардов долларов в год. Понятное дело, таких денег государство найти не в состоянии. И вот что примечательно, при всем этом американцы все-таки боятся социального взрыва в России. Да, пока народ вял из-за нищеты, пока борьба за существование и попытки свести концы с концами не оставляют ему сил и времени для борьбы, но при этом русские ненавидят свою элиту, считая ее насквозь воровской. Это показали общественные возмущения после гибели Курска. А из истории известно, бунты и выступления вспыхивают как раз тогда, когда экономика начинает подниматься, а благосостояние людей растет. Если Россия примется действительно выходить из кризиса, ей не миновать революции и восстаний. Или же переходы к жесткому авторитарному режиму по образцу пиночетовского. Сценарий будущего по Карнеги корпорации. Какое же будущее предрекают нам эксперты Карнеги корпорации? Они тоже нарисовали дерево сценариев. Начнем мы, пожалуй, с самого радужного под названием «Ускоренная демократизация и переход к рыночной экономике». Итак, если страна РФ пойдет на радикальные шаги по строительству демократии и переходу к настоящей, а не псевдорыночной экономике, то это очень хорошо. Несмотря на то, что в России до сих пор накоплен еще недостаточный капитал, вполне возможно представить себе появление нового класса предпринимателей, который стремится повысить эффективность финансовой и политической отчетности и культивировать образование среднего класса, способного оказывать давление в направлении развития настоящего свободного рынка и дальнейших политических реформ, пишут американцы, тут же своими руками рассеивая все эти лучезарные мечты. Для такого развития событий, однако, потребуется почти чудесное нравственное преображение элитарных и правящих кругов России, которые чрезвычайно маловероятны в ближайшее время. Российская Конституция служит формальным препятствием для внедрения дополнительных механизмов контроля, ограничения власти и предотвращения неофициального принятия решений. Конституция Российской Федерации сосредотачивает существенную, но не преобладающую исполнительную власть в руках президента, но в то же время разделяет законодательную и исполнительную власть на всех уровнях. Практически президент России располагает значительными неконституционными полномочиями контроля других сил – законодательного собрания, должностных лиц, политических партий, губернаторов и коммерческих элитарных кругов. И по этой причине, как глава исполнительной власти, президент мало заинтересован во внедрении настоящих демократических или рыночных реформ, которые бы поставили под угрозу имеющиеся у него преимущества. В то же время формально подчиненные президенту политические силы могут пользоваться неформальными личными каналами связи, расширяя свои политические и финансовые привилегии. Поэтому они также не склонны к наложению формальных ограничений на возможности извлечения ими политических или экономических выгод. Наконец, взаимное доверие России и стран Запада было в значительной степени подорвано на протяжении нескольких лет. Иностранные инвесторы меньше доверяют Москве и проявляют меньше интерес к России, а ведь их полное доверие и сильная заинтересованность были бы совершенно незаменимы для массового вливания иностранного капитала в Россию и оказания ей помощи, способной поддержать процесс реформ. То есть, если перевести все это на совсем уж понятный язык, то выйдет вот что. Уголовно-чиновничья элита устроила в стране настоящий гадюшник, в котором она сама себя чувствует весьма хорошо и ни черта менять не желает. А в этот гадюшник ни за какие коврижки не пойдут иностранные вложения капитала в маломальски серьезных размерах. За эти годы Запад убедился в преступных замашках нашей элиты, как бы она ни вопила о своей современности и рыночности. И поэтому самое время перейти к пессимистическому сценарию, набросанному экспертами из Карнеги корпорации. Он озаглавлен так: «Авторитарное управление и государственный капитализм». В этом сценарии в России растут и глубокое разочарование в реформах, и чувство национального унижения, вызванное упадком некогда великой державы. Правительство выбирает систему принудительных мер, которые ведут к авторитарной власти и централизованному контролю над экономикой. Идет отступление от принципов защиты прав человека и уничтожение независимости уже придавленных государственной пятой средств массовой информации, к чему добавляется эксплуатация политических партий, подчинение Думы правительству, использование судов и прокуратуры в качестве инструментов политической манипуляции, которые использует сильная центральная власть. Кроме этого, тут грядет второй этап восстановления аппарата центральной власти, направленный на то, чтобы объединить все государственные структуры под рукой Москвы за счет ослабления региональных учреждений. На этом фоне в России подавляется вся неразрешенная предпринимательская деятельность и начинаются попытки восстановить контроль государства над крупными предприятиями, энергетическими и природными ресурсами. Возрождается военный сектор, который пытаются превратить в двигатель для оздоровления парализованной промышленности и для обеспечения работы основной массы нищего народа. Такая программа соответствовала бы агрессивному патриотизму, воспламененному Второй войной в Чечне, и широкой поддержке, которую население оказывает призывом к восстановлению стабильности. Кроме того, такое развитие событий поддерживалось бы широко разрекламированной Путиным кампанией по восстановлению стабильности через введение диктатуры закона, считают американцы. В общем, они действительно описали политику путинства на материалах 2001 года. И это очень важно, поскольку время нынешнего президента протянется как минимум до 2008 года. Однако сами карнегианцы смотрят на будущее этих тенденций с кривой ухмылкой. По их мнению, такой курс быстро растратит скудные экономические ресурсы из-за того, что его государственный аппарат слишком уродлив и неэффективен. Рати безответственных, откровенно серых и неумных чиновников скоро истощат страну, ни черта не сделав для нее. Вся путинская вертикаль власти станет на топком основании. Под ней окажется нация, которая уже разложилась, обнищала и глядит на государство как на бесполезный, а то и откровенно враждебный себе нарост. Зато укрепится закрытая, паразитическая, сверхбюрократизированная политическая система, не способная решать задачи, возникающие в эпоху глобализации. То есть пирамидальный аппарат времен диктатуры закона окажется слишком туп и неповоротлив, чтобы соревноваться со структурами нового мира, очень быстрыми, верткими и сетевыми. А еще он не имеет идеи, великой цели, к которой нужно двигаться. Останется только одна – обеспечивать свое положение в бюрократической пирамиде, сохранять привилегии и набивать свои карманы. Не мудрено, что эксперты Карнеги корпорации выводят третий, по их мнению, самый реалистический сценарий – сценарий застоя. Третьим, более реалистическим вариантом были бы сопротивление структурной реформе и поддержка неопределенно долгого существования псевдофеодальной системы в России. Сохраняются важнейшие учреждения, которые позволяют принимать неформальные, не поддающиеся независимому контролю произвольные решения в политике и экономике. Учитывая меры, уже принятые Путиным, можно предположить, что любые половинчатые попытки проведения реформ сосредоточатся в основном на укреплении дисциплины и перераспределении скудных ресурсов и влияния в рамках существующей системы в узком кругу безответственных, сменяющих друг друга политических и коммерческих фигур. Несмотря на то, что такой вариант развития событий сегодня представляется путем наименьшего сопротивления, неопределенно длительное существование нынешней системы может привести к печальным последствиям. Примирение со стагнацией означало бы продолжение существования политических и экономических искажений и перекосов, присущих нынешней системе, а также существование фундаментальных, взаимосвязанных проблем, которые образуют порочный круг слабости теперешней России. В ближайшем будущем совокупное влияние неконтролируемого истощения социального капитала, снижение эффективности политических учреждений, отсутствие структурной экономической реформы и невозможность независимого контроля над процессами могут привести к потере всех возможностей для демократизации и рыночной реформы. А если учесть еще и ослабление государственных структур, то и ко все более непредсказуемым явлениям во внешней политике. Кроме того, такая инерция может сделать Россию особенно уязвимой к внешним потрясениям, настолько, что даже относительно небольшие проблемы, вызванные, например, стихийным бедствием, способны вылиться в кризис общенационального характера, написал в итоговом отчете по всей работе Адам Стальберг. Он считает, что застой в трехцветной РФ не остановит процесс ослабления государственной власти, а это рано или поздно покончит со стабильностью. Хаос воцарится не только в России, но и в соседних с нею государствах, и во всей мировой системе. Ослабление государства может способствовать тому, что региональные лидеры примутся проводить самостоятельную политику, а также создать угрозу распада Российской Федерации и полной потери центром контроля над иностранной политикой страны и обеспечением ее безопасности, в этом числе и контроля за ее ядерным арсеналом. Подобный постепенный распад дестабилизирует такие государства, как Грузия и Азербайджан, особенно чувствительные к отголоскам потрясений на Северном Кавказе, а также Украину, Казахстан и Белоруссию, Эстонию и Латвию, в которых многочисленное русское меньшинство вполне может стать мишенью пропаганды сторонников национального воссоединения и самоутверждения. Распад государственных структур приведет также к возрастанию международного риска, связанного с возможностью неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения и инфекционных заболеваний, а еще способен превратить Россию в арену международной конкуренции соседних с нею государств и наиболее влиятельных держав мира, что в свою очередь усугубит факторы, способствующие дезинтеграции России. Как видите, читатель, карнегианцы тоже смотрят на нас, как на какую-то чумную зону или на скотомогильник с сибирской язвой, опасаясь того, что стены их вдруг обрушатся, и вся россиянская скверна вырвется наружу. Можем поделиться и другим впечатлением. Доклад здорово смахивает на презрительные статьи в европейских альманахах позапрошлого века, в которых авторы описывали состояние недоделанных государств и княжеств в Африке, на Арабском Востоке или в Кашгаре. Впрочем, дабы подсластить пилюлю, аналитики Карнеги дают и четвертый сценарий. В этом варианте будущего РФ вступает на путь умеренных преобразований ради демократизации и развития свободного рынка. Путин, опираясь на свой рейтинг, ухитряется сосредоточить силы реформаторов на закреплении достигнутых успехов, на расширении общественной базы для поддержки новых преобразований. Здесь государство становится доброй матушкой, которая делает все для того, чтобы люди и предприятия покупали собственность, чтобы налоги упрощались, чтобы становилось легче заключать соглашения о разделе продукции, чтобы защищались права инвесторов, чтобы шли аграрные и банковские реформы. Здесь законность и справедливость процветают у прокуроров и судей. В Все это читается словно сказка. И вообще все это напоминает пухлый список настоящих реформ, которые надо было проводить еще десяток лет назад, но которые так и остались на бумаге. Читаешь этот сценарий и чувствуешь, что в него не очень-то верят сами авторы доклада. Их документ очень толст. Здесь описано множество реформ, которые нужно провести. И везде требуется солидная финансовая помощь извне. Кто ее окажет? Америке не до этого. У нее самой большие трудности, и ей тоже нужны деньги. А потому этот сценарий только сказка. А что реальность? Читаем финальный вывод специалистов Карнеги Корпорации. Россия, страна, охватывающая 11 часовых поясов, продолжит разрушаться и, возможно, станет источником пересекающих границ акций организованной преступности, эпидемий заразных заболеваний, потоков беженцев и тому подобное. Обречена и очень опасна. Нет ничего удивительного в том, что Запад сделал главный вывод. Россия обречена и очень опасна. Нужно готовиться к ее смерти, огораживая границы РФ натовским поясом обороны и контроля. Каким выводом все это может увенчаться? Процитируем-ка одну публикацию. Перед нами страница из нового школьного учебника Дэвида Нормана «Введение в географию для учащихся младших классов Соединенных Штатов». В верхней части Южной Америки красуются, отодвинув к берегам соседей, новое, пока еще не существующее государство Фин-Раф. Оно занимает большую и лучшую половину бывшей Бразилии. Переведем фрагмент из параграфа 3.5. Самые богатые в мире кислородом леса были отданы под ответственность Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций. Они называются Интернациональным резервом амазонских лесов – Фин-Раф, и были выделены в отдельную зону потому, что расположенные в одном из беднейших регионов на Земле, окруженном безответственными, жестокими и авторитарными государствами, леса лежали на пересечении 8 разных враждующих стран – империй насилия, наркоторговли, безграмотности, некультурных и примитивных народов. Как вы понимаете, это возможное будущее. Реальная фантастика. Так учат деток в США. Знакомый лексикон, не правда ли? Империя зла только не упоминается. И кто знает, не назовут ли вскоре и нас с вами уже даже не россиянами, а просто примитивным и бестолковым народом, который незаслуженно занимает земли с богатыми недрами и запасами кислорода, достаточными для всей планеты. Народом, который воровал, уничтожал свои природные богатства и сам себя, спивался и деградировал. Дмитрий Черный, «Независимое обозрение», 2003 год, номер 21. Несмотря на все нынешние проблемы России, многие российские официальные лица и эксперты выражают твердую уверенность в том, что когда-либо их страна вновь станет великой державой. Эта убежденность основывается на том мнении, что раз страна в прошлом переживала периоды чрезвычайной слабости и, подобно птице Феникс, возрождалась из пепла, то она сможет проделать это и вновь. Однако существуют серьезные основания сомневаться в способности страны совершить подобный подвиг. Предыдущие переходы России от краха к восстановлению облегчались тем, что в те периоды ее соседи, Европа, мусульманский мир и Китай были слабы из-за войн и других факторов. Сейчас ситуация совершенно иная. Европа сильна и едина. Китай не менее силен и становится еще крепче. А мусульманский мир, хотя и не обладает мощью, несомненно испытывает рост. Перед Россией сейчас стоит выбор – либо стать младшим партнером США, либо слабой, изолированной страной, находящейся перед лицом угроз, с которыми она не сможет справиться. Россия в этот раз не сможет возродиться, как Феникс. Это написал Марк Кац, профессор государственного права и политики в университете Джорджа Мейсона, штат Вирджиния, уже в 2004 году. Вот, читатель, вы теперь знаете, каким видят наше будущее западные аналитики, какая участь нам уготована при продолжении нынешних тенденций. Мы должны истлеть, проржаветь и развалиться. Ну а затем здесь устроят санитарную чистку и наведение нового порядка. А за чей счет? Ну не американского налогоплательщика, конечно, а за счет денег, которые отберут у обанкротившейся, несостоятельной российской элиты. Именно такого удела нам нужно избежать.